Братья, мы так немножко вот просматриваем вот эти опасности, которые вокруг народа Божьего. 15 лет мы с вами живем. Молодые братья спрашивают, гонения будут? Когда будут? Скоро будут или не будет гонений? А я вспоминаю слова Геннадия Константиновича. 40 лет идет братство, и каждый год его хотят задушить. Ну, можно повторить, братья, 45 лет идет братство. Каждый год его хотят задушить. А мы вроде поглядываем направо-налево, тихо, мирно, никаких опасностей. Гонения не скоро будут, а может, вообще уже не будет. И никак не можем почувствовать вот эту напряженность, противостояние света и тьмы. Свет во тьме светит, тьма не объяла его, потому что тьма всегда хочет объять свет. У нее ж перерывов нету никаких у этой тьмы. Всегда силы тьмы встают. И вот книга Куксенко, который «Отлученные церкви». Я только не выписал себе дату. Там на книге прямо я написал. 18 января, не могу вспомнить год. Какой год его отлучили. 70. И вот пишет тоже вроде какой-то ответ, исторический какой-то обзор. Русское братство евангельских христиан-баптистов уже более 100 лет твердо стоит на позициях непринятия ни модернизма, ни либерализма, никаких других антибиблейских пагубных измов. Это столб утверждения истины, бастион, удерживающий у себя дух Первоапостольской Церкви. Его не смогли сломить ни победоносцевские каторги, ни кандалы за кавказскими и сибирскими ссылками, не сталинско-беревские тюрьмы и лагеря с их массовыми расстрелами. Его можно только разложить изнутри. Страница 333-334. Вот вам Валаамов совет. И вот мы с вами разбираем вот эти опасности, которые, ну, вроде не открыто идут, там, милиционер с дубинкой или с револьвером, а вот как-то в наши внутренние ряды хотят запустить вот новые понимания, новые отношения. Вот приручить нас хотят или пристроить каким-то вот социальным там вот этим делам, занятиям, политическим, бизнесменским и так далее. И они очень хорошо понимают, что это лишит силы христиан. Очень хорошо все понимают, братья. Я удивляюсь вот размышлениям чекистов. Иногда вот берем одни материалы, другие. Удивляюсь, как они рассуждали вовремя, твердо, трезво. А в это время, а как же братья в это время рассуждали? Смотришь, а братья как-то беззаботно, вот, а что-то какое-то, вот сон или оцепенение какое-то. А там, ну, так четко, ни одной минуты отдыха, ничего не пропустят. Берут этот журнал «Вестник истины», каждую строчку проанализируют, что они имели в виду, чем они дышат. А нам иногда не хватает времени почитать «Вестник истины», посидеть, поразмышлять. Ведь не зря заседал этот штаб, это уже Ярославского, Тучкова и прочих других. Не зря. Не зря хранили они свои архивы. Не зря хранят вот эти архивы Православной Церкви. Ведь работали над союзом баптистов и евангелистов. Работали, работали до тех пор, пока поняли, Бога больше нету в этих союзах. Дальше Бог остался с отдельными верными братьями и сестрами. С отдельными уже Дух Святой остался. В целом в обоих союзах они уже поняли, Бога нету. И когда они это поняли, тогда пошли в открытую. Пошли в открытую. Не боялись протягивать руки, арестовывать, ставить стенки, пистолет разряжать. Уже не боялись. Они поняли. А как в то время вот братья, вот видели или не видели, вот какие переживания, братья. Беру письмо ответственного брата, руководителя баптистов. Это где-то 30-33 год. И многие верующие спрашивали, как быть, вопияли, что происходит, что дальше будет, закрывают собрание, работы нет, хлеба нет, что дальше? А братья письмо дают официально через журнал «Ответ на весь Союз». По непонятным для нас причинам резко изменилось к нам отношение советской власти. Но это от нас не зависит, и мы ничем не можем помочь. И вот так развели руками, никакого объяснения, ни совета, ни помощи. Полное неведение. Я поразился, братья. И это же у старших братьев спрашивали, которыми Бог поручил, стой на страже день и ночь, чтобы ни разу глаз не задремал твой. Сторож, сколько ночи? Скажи точно, сколько ночи. Потому что вздремнешь на минутку, а уже полчаса прошло, и ты уже ошибаешься, сколько ночи. Не имеешь права дремать ни на секунду. И братья ничего не могли сказать. И вот смотрите, так мы немножко просмотрим несколько материалов. 1923 год. Еще рано. Это еще не 33-й, не 37-й. Почта телеграмма начальника Омского губотдела ГПУ, полномочному представителю по Сибири, пишет: «Доношу, что намеченной будет проведена в жизнь следующая работа. Выявлены группки баптистов по всей губернии влить развитых членов комсомола под видом баптистов в скобках, которые будут вести работу по директивам губкома РКП для взрыва кружков изнутри». И начальник секретного отдела ГПУ Бауэр. 23-й год. Присмотрелись, чем заняты баптисты, как у них духовное состояние, бодрствование. И заседает и решает. Если комсомолец притворится кающимся членом и хочет стать членом церкви, они уже не разберут, он притворившийся или не притворившийся. А я думаю, ну как, ну вот станет перед членским собранием. Он или рожденный свыше воскресший со Христом, или во грехах его еще мертвый по грехам преступлениям. И церковь не определит, он живой или мертвый. Чекисты говорят, не определят уже. Но как оно произошло, братья? Почему произошло? Куда утекла духовная сила ведения? Чем занялись, что довольствовались только тем, что собрались, попели, что-то почитали, разошлись? Где вот это бодствование вот, в духе, вот, в свете в таком, в ведении, в откровении Божьем? Куда оно потерялось? И чекисты говорят, все, потерялось. До сих пор бы не прошло. Сейчас, говорят, пойдет уже. И делали это. И делали это. И какой-то комсомолец там выйдет, поплачет, потом выучит 20 стихов, что там нужно на крещение, и его принимали. Но вот потом такое делал с молодежью и сестрами, что эта молодежь расходилась и больше не хотела ни на собрание, ничего не слышать, за Бога не хотела. Ну, они творят вот эти вот дела, умеют эти дела творить, гнусные свои. И это ж только 23-й год, братья. И вот старцы... С тревогой братья-старцы в 23-26 году на съездах отмечали: духовный рост остановился, установив место фанатично усвоенному внешнему правилу. Книга чисел, 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты, и сыны твои с тобою понесете на себе грех за несвоеправность в священстве вашем». Какое оправдание Аарона и сынов его? Никакого. У тебя все должно быть вовремя, точно и правильно. Никакого снисхождения, никакой скидки тебе нет. Может, рядовому израильтяну, может быть, будет какая-то скидка. Тебе, Аарон, твоим сыновьям, никакой. Теперь еще, братья, прочитаем немножко. Директива номер 476, секретная, полномочному представителю ГПУ по Сибири и начальникам губотделов ГПУ. «Нашу работу по борьбе с сектантством направить в сторону их внутреннего разложения и дробления на отдельные группки, что, конечно, может быть выполнено лишь при наличии солидно поставленного влиятельного осведомления». 28 июня 23 года. И вот пишет докладную один из начальников. Отчет Славгородского политбюро за июль-ноябрь 21 года. 21 год. Было установлено наблюдение через агентуру информации за религиозными сектантами, меннонитами и евангелистами. К этому времени агентура Славгородского политбюро насчитывала 370 человек. 30 агентов работало в городе, 340 в уезде. Председатель политбюро Пилипенко намеревается к концу 2021 года довести штаты агентов до 100 человек в городе, до 1000 в уезде. Ничего себе. братья, 21-й год. И уже они видели, что послабление в рядах баптистов и евангелистов. Если, говорит, засылать потихоньку своих людей и начинать изнутри разваливать, то мы развалим оба союза. Значит, извне боялись подойти, а изнутри запустили вот эту работу. Псалом 90, помните, братья, 7 стих. «Падут подле тебя тысяча, 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби избавлю его, прославлю долготой дней, насыщу его и явлю ему спасение мое. Пусть идет эта тысяча вот этих ихних осведомителей, к тебе не приблизится. Только если будешь любить меня, если будешь познавать, если воззовешь и услышу, и буду с тобою, никакая тысяча никакого успеха иметь не будет». Но было послабление в духовной жизни в рядах баптистов и евангелистов. Было, братья. Или вот Второзаконие, 32 глава, 30 стих. «Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их?» Вот один случай еще, братья. В октябре 23 года чекисты добились первого скромного успеха. Иркутский губодел ГПУ умело использовал разногласия, возникшие в одной из баптистских общин на почве разделения полученного с Америки бундирования. Ну, перевести на сегодняшние. Это гуманитарку с Америки получали, получились какие-то разногласия. И не застали своего человека, подлили масло в огонь в ту сторону и раскололи общину. И пишут, что такую работу можно продолжать. 23-й год. Елисейская губерния Минусинского уезда. Благодаря действиям влиятельного осведомителя, община, насчитывающая до 700 человек, разложилась и вышла с под влияния руководителя Подковского. Значит, один агент разложил общину в 700 человек. Это ужас, братья. Как они подметили вот эту вот слабинку? Как подметили, начали изнутри запускать своих людей? Братья, потом прошел какое-то время, ну, удивляешься. Когда пришли годы 26-й, то уже люди Тучкова сидели на съезде. А как они там оказались? Как это вообще могло получиться? И потом потихоньку уже стали настраивать других и свою проводить линию по военному вопросу. И потом постепенно уже в их руках был путь церкви. И даже потихоньку начали подходить менять руководство. И вот помним с вами вот такой случай, 1930 год. Остались в руководстве баптистов Одинцов, Доцко и Тимошенко Михаил Данилович. Остальные братья уже были под арестами, где-то в ссылках. И теперь дают команду ввести в это руководство двоих, Бондаренко и Колесникова. А все знали, что они сотрудничали с ГПУ. Брат Одинцов хотел что-то предпринять. Вызвал еще на съезд тех братьев, которые знал, что они верны Господу. Но братья не доехали на съезд. Чекисты поснимали. Уже следили внимательно за каждым шагом. Кого с поезда сняли, кого в Москве арестовали, кого еще дома. А эти приехали. Потом Одинцов думает, ну ладно, нас трое, их двое. Если будем голосовать, то мы же большинством все равно проведем свою линию. Ну, куда уже деться? Давайте будем их принимать. Приняли. А потом, братья, что произошло? Потом в этом же году, в 30-м, арестовали Тимошенко. В 33-м году еще раз арестовались, последнее заключение не вернулся, умер в лагере в 38-м году. Потом Доцко арестовали в 34-м году. В 1939-м судили на 10 лет, в 1941 году умер в лагере. И в 1933-м арестовывают Одинцова. И 7 марта 1938 года расстрелян. Его хотели сломать и использовать в своих целях. Полностью сломать. Знали его авторитет. Он был уважаемый в братстве, не только в баптистском, и в евангельском. И он в этой ломке не поддался. И его привезли к Москву на последнее свидание с одним братом. И тот брат свидетельствовал против него, сломанный уже. И не надеялись сломать Одинцова. Не сломался. И тогда увезли его. И 7 марта 1938 года он расстрелян. И остались вот эти двое. 1935 год. Колесников председатель Федеративного союза баптистов, Бондаренко секретарь. И вот Грачев в книге «Еродовой бездне» пишет, они вели открытую, разгульную, ресторанную жизнь и никого не боялись на церковные деньги. Значит, сидели днем, заседали в руководстве баптистом, вечером шли в ресторан и пьяные с песнями на пролетке на конях возвращались домой и пели, и не боялись, что верующие увидят их, потому что знали уже, никто ничего не сделает. Их никто не отлучит и никто не заикнется даже. Вот такой был разгул, братья чекистов. А вот прочитали мы с вами начало. А где было начало? Вот в немощи своей пробуем искать причины. Где-то в политику влезли, где-то в военный вопрос влезли, где-то сильно занялись вот это сельскохозяйственными там делами, кооперативами и прочими этими программами. И чекисты наблюдали, наблюдали, говорят, баптисты уже не те. Они уже сила духовная, как у Самсона. Он уже постриженный. Можно брать и ставить наручники, и приковать, и будет молоть. Точно вот так наблюдали и точно вычислили все. Потом вот эти два чекиста, Бондаренко и Колесников, лишнее немножко выпили, признались друг другу, что я, говорит, вообще-то не баптист, я вообще-то чекист. А тот говорит, да я тоже. А потом утром проснулись, протрезвились. Слушай, надо же бежать доносить. Побежали, друг на друга донесли. Их обоих арестовали на Соловки. И прошло немного времени, там обоих и расстреляли. И вот это кончилась история Баптистского союза и Евангельского союза. Все, нету никого. И только в Москве выныривает Орлов. В Москве выныривает Орлов. Уже взяли бывшее лютеранское здание Малоузовский переулок 3. И вот там Орлов беспрепятственно, он ни разу не был арестован. Никуда никто его не трогал, пальцем даже. И он стал собирать остатки уже разбитых союзов. Говорит, кто баптист, приходите ко мне, можно помолиться. Кто евангелист, тоже приходите. И стали приходить туда. И он руководил вот этими собраниями. Но этот же Грачев пишет за него, за этого Орлова. Это был, говорит, талантливейший чекист, опытнейший разведчик. И все об этом знали. И боялись сказать одно слово ему. Одно слово боялись сказать. Потому что завтра же ЦК загремишь или под расстрел по 25 лет кости не найдут. И молчали. И вот этот вот Орлов, пишут за него, когда во время войны было опасно, что немцы займут Москву, то правительство потихоньку все переехало в Ульяновск. И когда Сталин выступал, думали, что он на стене Кремля выступал, а голос был уже совсем с другого конца. И мавзолеи везли, архивы, все везли туда. И с ними поехал только Орлов. И вернулся обратно с правительством, когда уже фронт уже начал двигаться, тоже вернулся обратно с правительством. И вот когда он формировал канцелярию всех Б, кого он формировал, братья? Ну, вспомним с вами, пригласил Житкова, за которого Храпов пишет «Счастье потерянной жизни», встретил в Магаданском лагере на ссылке. А ему ждали там 7 или 8 лет ссылки. Срочно ссылка кончилась в Москву. Карев только что отсидел 5 лет с 35 года по 40-й, только-только вышел с тюрьмы. Карев сюда попал. Андреев, этот уже вечный чекист еще с царских времен. Левиндан, то тоже чекист. А как они попали в канцелярию, когда по законам предвоенного времени, если служитель был арестован или судимый, он больше до конца дней жизни не имел права быть служителем или проповедовать. Это спущено было по сталинской линии, по делам религии. Все, побыл под арестом, вот там сзади тихонько сиди и молчи, а уже избирали других. И вдруг Карев после тюрьмы прямо в руководство. Житков из ссылки, из лагеря, прямо в руководство, вопреки закону самого же Сталина. Как это могло быть, братья? И вот встает вопрос. Значит, была расписка. А как иначе могли попасть? Была расписка. И потом без вот этого Орлова канцелярии там никто не двигал ни рукою, ни ногою. Его боялись. И вот он умер в 61-м году, братья. Его Господь убрал тогда, когда должно было начаться движение. Потому что он имел такой опыт и такие связи и нити, он мог бы быть сильным препятствием. А прошло время, заболел и умер. И вот Михаил Иванович рассказывает, и Михаил Иванович из Питера, и Орлов из Питера, а Михаил Иванович с его женой был в близких отношениях. Она такая была хорошая, богобоязненная, проходил на собрание, он и подходит к ней и говорит, возьми там Михаила Акимовича пару Евангелий. Молодежь вот покаялась, не имеем что дать. Она в следующий раз приходит и говорит, есть, принесла. И потихоньку он у него там с кабинета возьмет пару штук и передавала. А потом уже годы прошли, десятилетия, Михаил Иванович встретил ее. Михаил Иванович тоже принимал крещение не в питерской общине. Не давали крещение. Поехал, принял на Украине. И в одну ночь его крестил, один брат. Я забыл, где-то у меня записано. И возвращается обратно в Питер и участвует в преломлении. Сразу же в канцелярию к Орлову. Ты где принял крещение? Кто тебя крестил? Когда тебя крестили? Михаил Иванович говорит, когда меня крестили, то пели пение. Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. Так если, говорит, ручей не расскажет, неужели вы думаете, что я что-то расскажу? Тот говорит, ну, молодец, молодец. Ну, ладно, говорит, иди. А то, если бы ты сказал, то, говорит, завтра бы загремел бы и ты, и тот брат. Открытую. В открытую ему сказал. И ты, и тот брат бы завтра бы уже ушли бы под метелку. И потом Михаил Иванович встретил его жену, говорит, расскажи мне, как умер этот человек? Она говорит, когда он заболел и слег, уже вставать не мог. Я подходила, говорит, ему говорила, Миша, покайся. Ты ж вспомни, что ты творил среди братьев. А он говорит, не говори мне об этом, отойди. А потом, когда уже ослабел так, что и разговаривать перестал, и опять она к нему подходит, говорит, Миша, ну покайся, тебе же сейчас пред Богом предстать. Он разговаривать не мог, но головой так качал, говорит, потом вздохнул и все. И ушел. Куда ушел? Нет, председателя потом избрали Житковым. Но он ведущим там был. Ведущим влиятельным авторитетом. Он пробирался. Был пресвитером, потом преподавателем курсов. Потом пробирался туда в верхушку. И вот эти аресты 33-37 год его никак не затронули. Хотя, как преподаватель, как служитель, ну, давно уже должен был быть под арестами. Давно, он же выделялся среди других. И это был ихний человек. Вот такая, братья, краткая история. Где был Каргин? А вот мы с вами вспоминали вот это письмо. Оно дает ответы на многие вопросы. Это письмо он написал 11 июля 27 года фото. А письмо написано в 31-м году. В 31-м. Значит, после того, как он выступал по военному вопросу, сражался, он говорит, весь съезд забросал меня вопросами. И он ответил на основании Писания, сколько мог, сколько Бог ему давал. Все равно съезд повернул свои рельсы, и военный вопрос приняли. И после этого Каргин оказался вне обоих союзов. И когда уже уехал вот это село, Бережки, потом Лебедин, это же Сумская область, там он уже последние годы доживал. Да, там могила его. И могила его там до сих пор есть. Да, ездят наши с Молдавии к нему на могилу. Да, с детьми, с подростками. И остался без содержания, без пенсии, без ничего. И вот когда ему выслали содержание, он взял, написал вот это письмо, и это содержание отправил обратно. И говорит, вы не церковь, вы уже политический клуб. Не могу я от вас такие деньги принять. Так назвал, политический клуб. Вы, говорит, собираетесь на преломление, вы пьете в осуждение себе, а не во спасение. Вот так он видел состояние старших братьев за все вот эти уклонения, политические, военные и прочие. И не принял содержание. И жил тем, чем Бог ему давал. Арестовали. Еще посадили с братьями в сырой подвал, на котором негде было ни сесть, ни лечь, только холодный мокрый пол. А братья должны были идти на расстрел. И братья ему говорили, Иван Вениаминович, мы ляжем, и вы на нас хоть немножко приляжете, отдохните. Он говорит, сохрани Господь, чтобы я лежал на живом человеке. И так на этом сыром пылу сидел. Ну, посидели, подержали его где-то 17 суток, старцы и отпустили. Но он недолго и прожил после этого. По старости, по немощи. Да, несколько месяцев прошло, и он отошел в вечность. А его, когда сидел, ломали, потому что дочку Лену арестовали и держали в Сумах в тюрьме. Она была переводчицей его основных работ. Он все работы писал по-немецки. Она переводила на русский. И они говорили: расстреляем дочку твою. И он просил: лучше меня расстреляйте, нежели ее. Но ее через год, в 1938 году, все-таки в этой тюрьме расстреляли в Сумской. А остальные две дочки, они жили в России. И где-то аж до 60-х годов еще. Тоже семей не имели, две старушки. Борис Яковлевич Смит их еще посещал. Да-да, Кемеровская область. Так Борис Яковлевич Смит еще их посещал. То есть вот эта ниточка еще не оборвала связи. И так у него тихие две сестры, не имея семьи, и так и отошли в вечность там. Вот это кончилось биографией Каргеля. Но Каргель ни в одном из этих проблем братства не участвовал. Ни в политику он не залез, и братьев восстанавливал, ни в регистрации церквей, ни военный вопрос, ни вот эти вот все кооперативные движения. Он нигде не замешан был. Он сохранился чистым. Взяли Ивана Вениаминовича на конгресс 1905 года. Поехала русская делегация. Ну, конечно, Павлу поехал, вот. Ну, и Каргеля взяли. Первый всемирный съезд баптистов. Каргель на третий день оттуда уехал. Остальные братья сидели до конца, он уехал. Потом, конечно, братья обиделись, приехали, заставили писать объяснительную. Вот мы читаем эту объяснительную. Он говорит: ну, мы же приехали представители Божьего народа, причем избранные служители. Он говорит: что-то такое. В зале шутки, смех. Почему сестры не покрытые? Почему они так вольно одетые? Почему, говорит, когда выходят на кафедру, не представляют брат такой-то или служитель такой-то? Говорят: королевский советник такой-то, магистр такой-то или мэр такой-то. Почему аплодисменты в зале? Ну, братья ему объясняют: ну, понимаешь, это Запад, это не собрание, это рабочее заседание там. Он говорит: да какая разница, мы же Бога призывали. Благоговение должно быть, мы же вопрос служения решаем. И больше его на съезды не брали. Вот такой был Каргель. Значит, кто-то мог дотерпеть до конца, а его душа не могла вот это все воспринимать. Наверное, он такой был с молодости, я себе представляю. Вот это все, если не вмещается, Божий человек, расстаюсь, невзирая ни на что. И Бог оказал милость, он до последнего дня сохранил свой путь перед Богом чистым. Никто ни в чем его не мог упрекнуть. Бедствовал, хлеба не было, жить негде было. Он у неверующего дедушки там до конца дней своих жил. И оттуда его и похоронили. Сестры похоронили. А братья боялись похоронить. Бог оказал вот эту милость. Может быть, боялись его расстрелять за его авторитета. Ну, Господь один знает. Но он не боялся. Все знали в округе, что утром к Каргелю можно пойти помолиться, двери открытые. Хотя тогда за собрание, за малейшее собрание мог получить самую высокую меру. А все знали, что у Каргеля можно помолиться. И вот придут утром, он примет посетителей, побеседует, помолится, а потом говорит: извините, брал Библию и уходил в лес. Эти часы он никому не отдавал. Читал, размышлял вот с Господом. И вот такого глубокого размышления родились его труды, братья. Христос – освящение наше, в каком-то отношении к Духу Святому, свет из тени будущих благ, зло, грех, зло всех зол в этом мире. Но я вот читаю «Христос – освящение наше», страничку прочитаю, и такая емкая, сытная пища духовная, не можешь подряд читать страницу за страницей. Хочется остановиться и размышляться, и помолиться. Вот хлеб духовный, который Господь раздавал через него. Значит, через вот этих верных братья Господь хранил дальше путь, уже через единичных верных. В целом оба союза отступили. И Господь попустил вот этот ураган опустошения. А единички сражались. Вот мы были в Бресте, и брат мне дает такую справочку. На, говорит, запиши там, поставь свои архивы. Деревня Рогозно, Брестской области. Киричун Иван Данилович был ответственный за собрание. И то немцы просили, дай нам братьев, то партизаны просили, дай нам братьев. Не дам, потому что Божий народ, я не распоряжаюсь вот людьми и жизнями. Но, говорит, мы тебе сделаем, могилы твои не узнают. И в один день пришли его и забрали. И действительно, не нашли даже могилы его. Потом один из тех, который ее забрал, совесть замучила, пришел и признался. Был сожженный дом, и стояла такая печка уже, покосившаяся. Они выкопали яму возле печки, закопали ее живьем, и сверху на него брушили печку. И никто не мог догадаться, где он. Но закопали, говорит, мы его живым. И братья и сестры пошли, раскопали и похоронили по христианскому обычаю, как и должно оказать почесть брату вот такому. За то, что не хотела дать братьев, чтобы воевали. Значит, кто-то подписывал военный вопрос, и те старшие, и те там Икаревы, Житковы провозглашали, и вот один держал Божью позицию. Вот такой вот ценой, братья. А сколько было таких случаев, когда вот братья рассказывают во время войны, выводили на расстрелы, сколько только вот было. Так через вот этих единичных Господь сохранял позицию для дальнейшего, которые были опорой для дальнейших действований, чтобы дело Божье совсем вот не сошло к нулю. Оно же не могло сойти к нулю. И вот для них, опираясь, Господи, 60-е годы, 50-е, потом вот вставали верно и продолжали дело свое. А так в целом оба союза, братья, можно сказать, почти остались без Бога. И потом ураган опустошения. Братья, помолимся в заключение.